Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России и беседуем с их авторами. Меня зовут Олеся Герсименко, я журналист.
А меня зовут Илья Азар, я тоже журналист.
Привет, Илья Азар. Что же мы будем слушать сегодня?
Слушать мы будем текст «Братский народ. История братьев Батраковых». Один из них стал вагнеровцем, а второй — звездой шоу «Дом-2». Собственно, оба брата воспитывались в детдоме, но действительно жизненный путь их после этого сложился очень по-разному, хотя при этом есть пересечения. Весь текст строится на противопоставлении двух братьев, последовательно рассказывается об одном, потом о другом в один тот же период их жизни.
Да там просто ёбаный сериал. Максимально круто.
Я бы даже сказал по-другому.
Как?
Лучше бы Балабанов снял фильм «Брат 2» по этому тексту.
Но он может снять «Брат 3».
Но он уже ничего не может снять, я напоминаю тебе, поскольку он умер. Но просто...
Ну, знаешь, здесь... Простоквашино же дорисовывали уже.
Здесь тоже два брата, и тоже есть тема Америки довольно мощно, поэтому проходит через весь текст. Поэтому мне кажется, что... И при этом фактура вполне себе балабановская местами.
Крутейшая история. Я, кстати, не люблю, когда говорят «балабанская фактура», потому что это говорят про каждый второй, если не первый, репортаж из России или про Россию. Блин, ну как бы это уже не...
Ну, Балабанов про Россию уже снимал.
Ну да, ну в смысле, что? Все, что происходит в России, это балабанская фактура. Ну а что это значит? Ну короче, текст потрясающий, история потрясающая. Огромное-огромное уважение
автор
и автору текста
Карине
Прониной,
и
редактору Владимиру Шведову тоже огромное уважение. И нам тоже уважение за то, что мы сделаем возможным для вас его услышать, если вы вдруг не успели, а вы, скорее всего, не успели или даже не видели его, а он того стоит. Так что давайте послушаем, прям вот никаких разговоров про него и не надо, на мой взгляд.
А с автором-то будем говорить?
Ну, с автором будем говорить, должны же мы все комплименты выдать.
Ну ладно. А прочитаю текст Ретина Пугач, как обычно.
Последний раз вживую Батраковы виделись в исправительной колонии в Нижегородской области. Один из них несколько месяцев назад вернулся в Россию из США и отправился на свидание к брату, который отбывал срок. Встреча продолжалась около часа, но ни Антон, ни Ильдар ее толком не запомнили. Это был разговор ни о чем, вспоминает Батраков, который Россию не покидал. Я видел перед собой не русского пацана, а такого типичного американского юношу из сериалов, и думал, разве это мой брат? Батраковых привезли в детдом «Ёлочка» в 2000 году. Ильдару было 8 лет, Антону — 4. До этого они жили у бабушки в чувашской деревне Новое Буяново. Мать братьев Светлана не участвовала в воспитании детей. Своих отцов Антон и Ильдар не знали. Из дома Батраковых забрали, потому что опеку не устраивало, как за ними присматривает бабушка. Она злоупотребляла спиртным. «Ну, извините, это деревня, тут пили все», — возмущается Ильдар. «Зато мы были сыты, одеты, спали в тепле, а нас никто не пиздил. Что еще нужно было?» Антон Батраков, которому сейчас 28 лет, ничего не помнит о том, что было до елочки. 32-летний Ильдар называет попадание в детдом трагедией. Братья оказались в елочке в разные дни. Ильдар вспоминает, что в детдом его привезла сотрудница опеки. Он видел ее в первый раз в жизни. На улице было холодно, лежал снег. Они долго ждали автобус на остановке. Ильдар плакал и вырывался, женщина крепко держала его за руку. Чтобы успокоить мальчика, она купила ему мороженое. «Я оттолкнул мороженое», — рассказывает Ильдар. Она не стала на меня кричать, наверное, понимала, что со мной происходит. Детский дом «Ёлочка» находится на окраине чувашского города Шумерля. На территории, вопреки названию, растут не ели, а многометровые сосны. Один из бывших воспитанников детдома вспоминает, что сосны всегда подавляли его своим величием. В Шумерле живет около 25 тысяч человек, вокруг — болота и леса. По одной из версий, название города в переводе с чувашского означает «трясина». На главном городском предприятии, оборонном заводе, делают мобильные госпитали и военную спецтехнику для Минобороны РФ. Областные чиновники описывают шумерлинцев как очень энергичный и гостеприимный народ. У мальчиков были родственники, но из детдома их никто не забрал. Брат их матери Игорь Батраков говорит, что у него однажды появились мысли об усыновлении. Но потом он передумал. 90-е, такой развал в стране. Решил, пускай государство лучше за ними будет смотреть. Бабушка Зоя Краева навещала внуков в детдоме. Администрация елочки однажды позволила ей взять Батраковых на лето. 66-летняя бывшая директриса Любовь Шинкаренко рассказывает, что в назначенный день Краева не вернула внуков. И в деревню Новое Буяново отправились сотрудники учреждения. Когда Шинкаренко увидела место проживания мальчиков, у нее волосы встали дыбом. По словам Любови, братья жили в полуразрушенной бане и спали на железной кровати без матраца. Навстречу сотрудникам вышел один 6-летний Антон, полураздетый, без трусиков. Шинкаренко вспоминает, он был такой голодный. Мы ему говорим, смотри, на грядках же огурцы растут, ты почему не ешь? А он, нельзя. Бабка придет, палкой бить будет. До сих пор помню его слова. Шинкаренко добавляет, что в какой-то момент к ним подбежала пьяная бабка, тоже полураздетая, в ужасно неприглядном виде. Мы сообщили, что забираем ребенка, и мы его увезли, говорит экс-директриса. Имени Эльдара она не упоминает. Батраков-старший вспоминает этот день по-другому. Эльдар рассказывает, что когда сотрудники елочки приехали забирать братьев обратно, он спрятался в кустах, настолько не хотел возвращаться в детский дом. Я прям сильно помню, как сотрудники начали угрожать бабушке, давить на нее, что она детей прячет, вспоминает Эльдар. И когда я увидел, что у нее началась истерика, я вышел из кустов, и мы поехали в детдом. Зоя Краева еще не раз пыталась забрать Батраковых из елочки. Но в опеке ей этого так и не разрешили. Она продолжала выпивать. Все наши собеседники говорят, что братья Батраковы были абсолютно друг на друга не похожи. Антон такой, знаете, круглые глаза, носик, улыбка от уха до уха, как у Буратино. А Эльдар — тяжелый взгляд, смуглая кожа, широковатое лицо, кровь у него не русская. Папа или из армян, или из грузин, что-то из этих темных людей, вспоминает бывшая директриса елочки Любовь Шинкаренко. Мать братьев Светлана Батракова жила в разных российских городах. По молодости сеструха сбегала все время из дома, рассказывает ее брат Игорь Батраков. Как окончила школу, так вообще погнала путешествовать по России. Появится там, месяц-два поживет и опять куда-то сквозит. Ну, короче, такая. В начале 90-х Светлана уехала в Азербайджан и оттуда вернулась уже с сыном Эльдаром. Сам Эльдар об отце знает только со слов матери. Тот якобы был гражданином Азербайджана, окончил Волгоградскую школу милиции и служил в МВД. «Нет никаких оснований доверять этой информации», — сухо комментирует Эльдар. Он отзывается о матери как о полностью чужом человеке. Отец Антона — житель Самары Сергей Виноградов. Светлана Батракова прожила с ним несколько лет. У Виноградова давно другая семья. В 2014 году Сергей пришел на программу «Мужское и женское», чтобы встретиться с Антоном, но сын с ним разговаривать не захотел. Светлана Батракова приезжала к сыновьям в елочку один раз. По воспоминаниям Эльдара, она не привезла с собой никаких подарков и угощений. «Я позаботился, чтобы ее в дошкольной группе накормили обедом», — подчеркивает Эльдар. Он надеялся, что мать объяснит, почему она отказалась от него и от Антона. Но этого не произошло. В 2010 году Светлана Батракова попала в колонию за убийство. Ее освободили в 2017 году, но вскоре задержали за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В 2022 году Светлана вышла на свободу, но снова провела на воле считанные месяцы. В конце 2023 года ее приговорили к 15 годам колонии общего режима. Батракова зарезала одного собутыльника и чуть не убила второго. Экс-директриса елочки Любовь Шинкаренко вспоминает Эльдара Батракова как жесткого и тяжелого мальчика. Она говорит, что Батраков-старший был обижен на всех, и все были виноваты у него, включая персонал детдома. Эльдар неоднократно сбегал из елочки. «Я никогда не воспринимал детский дом. Не понимал, что там делаю», — объясняет он. Шинкаренко рассказывает, что за время пребывания в елочке Эльдара несколько раз отправляли в психбольницу. Она объясняет это тем, что Батраков был слишком агрессивным. Сам Эльдар считает, что его возили в больницу специально, чтобы сломать. «Меня там избивали палками, связывали, кололи и постоянно в мозг вбивали, что я должен слушаться директрису и не перечить ей». Из елочки, по мнению Эльдара, его увозили специально во время крупных футбольных турниров. Батраков не только любил сам гонять мяч, но и составлял таблицы чемпионатов, где делал прогнозы, какая команда у какой выиграет. В 2006 году он с нетерпением ждал Мундиаля. Директриса «Елочки» отправила 14-летнего Ильдара на лечение ровно на время чемпионата, а в психбольнице посмотреть футбол он не смог. Батраков считает, что Шинкаренко сделала это нарочно.
«Представьте, какой психологический удар», — говорит Ильдар. «Ребенок живет футболом, а его футбола лишают и увозят в дурку».
Об этой же истории рассказывает другой экс-воспитанник «Елочки», ныне режиссер «Чуваш-фильма» Юрий Спиридонов.
«Специально сломали пацана за непослушание», — рассуждает Спиридонов. «А раз не слушался, значит, он псих».
Любовь Шинкаренко не согласна, что Батракова-старшего ломали. Ильдар всегда говорил, что в психбольницу его якобы засунул детдом. Есть такие версии, что в детских домах работают злюки, которые ребенка в психиатрическую больницу отправляют, чтобы от него избавиться. Но просто так ребенка туда не положат, это неправда. Его отправляют туда врачи по медицинским показаниям.
«Антоха своей улыбкой харизматично всех притягивал», так описывает младшего Батракова выпускник «Елочки» Юрий Спиридонов.
Он знал обоих братьев, но, по его словам, дружил именно с Антохой.
«Да с ним все дружили», — смеется Спиридонов.
Младший Батраков рассказывает, что ему нравились воспитатели в «Елочке», но он все время хотел попасть в приемную семью и завидовал домашним детям. «Ты должен ждать, когда в детдом приедут люди с благотворительной помощью и дадут тебе новую одежду или что-то вкусненькое», — описывает Антон свои чувства. Он не скрывает, что, как и Ильдар, был обижен на мать и называет ее морально слабым человеком. Бывшая директриса детдома Любовь Шинкаренко вспоминает Антона как простенького, мягкого и добродушного.
«Но всегда хотел быть на виду, хотел, чтобы все им любовались», — тут же добавляет Шинкаренко. «Носил широкие джинсы, такой любитель комплиментов, большого внимания к себе».
Шинкаренко считает, что братских чувств между Батраковыми не было. Сами Батраковы думают иначе. Антон заверяет, что дружил со старшим братом и что Ильдар всегда его защищал.
«Я попробовал курить, когда мне было 7, а брат говорил, чтобы до 14 лет о вредной привычке даже не думал», — рассказывал Антон. «Помню, мы вместе поехали в лагерь, и я стащил для него ужин. Брат не одобрил этот поступок и отругал меня. Ильдар хотел, чтобы я был честным».
Когда младшему Батракову исполнилось 14 лет, с днем рождения его поздравила руководительница местного фонда соцстрахования. Она подарила подростку новую футбольную форму и кроссовки. Остались фотографии. Антон стоит рядом с чиновницей и улыбается прямо в камеру. У Ильдара Батракова сохранилась одна фотография из «Елочки». На групповом снимке он сидит на корточках в самом центре. У него единственного на голове трикотажная шапочка. 13-летний Батраков смотрит в упор в объектив и не улыбается. Бывший воспитанник детдома Иосиф Сорокин говорит, что Ильдар Батраков был таким же, как все остальные. Иосиф называет себя другом Ильдара.
«Ну, чем мы занимались?» — вспоминает Сорокин. «Сбегали из детдома, собирали мелочь на заправке, искали алюминий, на металлолом его сдавали. Ильдар всегда на такое подписывался. Пиво все пили. Ильдар мог позволить себе немного больше, например, нюхал клей».
Сорокин утверждает, что Ильдара в детдоме не сломала даже дедовщина.
«Старшие воспитанники заставляли нас отжиматься, бабочек ловить, то есть выпрыгивать из сидячего положения наверх», — вспоминает Иосиф. «Мы сидели по часу на корточках и держали стул на руках. Прям до слез все это было, круче армии. Ильдар тоже через это проходил. Но когда вырос, он себе такие методы не позволял».
Еще одна выпускница детдома рассказывает, что Батраков-старший вселял страх многим детям. Экс-воспитанница вспоминает, как однажды Ильдар стал выяснять, кто в «Елочке» распространяет слухи о его знакомой.
«Я с другом тоже попала под его допрос. И он сказал, что если это мы, нам, извините за выражение, пизда».
Она описывает, что испугалась не на шутку, потому что Батраков-старший был способен на нехорошие действия. «Остаток дня я пряталась от него в туалете». Бывший детдомовец режиссер Юрий Спиридонов называет Ильдара нахалёнком с тяжелым взглядом.
«Он был посуровее, покрепче Антона, мог с локтя дать кому надо. Но если бы к нему руководство детдома подобрало ключик, все могло быть по-другому», — считает Спиридонов.
В 2007 году 15-летний Ильдар уехал из детдома. Сначала он учился на автомеханика в ПТУ «Шумерле», затем жил в городе Мариинский Посад, одном из старейших поселений в Чувашии, знаменитым тем, что войско Емельяна Пугачева по легенде разгромило там церковь, питейный дом и повесило десяток местных жителей. Почти 300 лет визитной карточкой города был спиртзавод, который выпускал водку высшего качества. Его закрыли несколько лет назад.
В Мариинском посаде Эльдар поступил на повара-кондитера, но училище тоже не окончил. Он считает, что его учеба не сложилась из-за клейма детдомовца. В городе, по словам Батракова-старшего, местные избивали детдомовских и отбирали у них стипендии. «Потом туда приехал я, самостоятельный, не по годам смышленый парень», — вспоминает Эльдар. «И быстро все изменил в другое русло. Собрал ребят. Мы оказали сопротивление». Эльдар не хочет рассказывать о подробностях сопротивления. Но из судебных приговоров можно узнать, что несовершеннолетнего Батракова осудили за разбой и попытку грабежа, когда ему еще не было 18 лет. Больше года он провел в Новотроицкой воспитательной колонии. «А ведь я мог оказаться в Америке», — говорит Эльдар Батраков. «Вот бы жизнь изменилась». В 2000-е годы многих воспитанников «Ёлочки» усыновили американцы. В то же время детский омбудсмен Чувашии Александр Андреев сообщал, что 51% усыновителей в регионе — иностранцы. И чаще всего забирали чувашских детей-сирот граждане США, Италии и Испании. Например, в 2010 году в республике усыновили 80 детей, из которых 42 уехали за границу. Чтобы забрать ребенка из России, граждане США должны были выполнить несколько условий. Во-первых, собрать нужные бумаги и получить одобрение на ввоз от американских иммиграционных служб. Во-вторых, оплатить услуги агентства в двух странах. Координаторы переводили документы и сопровождали усыновителей в Минобре, суде, посольстве и МИДе. В-третьих, минимум 3 раза съездить в Россию. Траты для американца на усыновление российского ребенка колебались от 35 до 60 тысяч долларов. При этом приемные родители в США получали налоговые послабления и социальные выплаты, а детям полагалась бесплатная медицинская помощь и обучение в колледжах. Чувашских воспитанников отправляли в Америку вплоть до 2012 года, когда в России приняли закон Димы Яковлева. Уже в 2013 году количество усыновленных из республики упало почти в 2 раза, до 44. И только в 3 случаях приемные родители были иностранцами. Сколько детей уехало из «Ёлочки» в США, сотрудники детдома не говорят. Любовь Шинкаренко и нынешняя директриса Татьяна Цапина отвечают, что не помнят цифры. «Это совсем не актуальная тема в наше сложное время», — недоумевает Цапина. Любовь Шинкаренко уверена, что жизнь большинства усыновленных в Америке сложилась шикарно. «И получили образование, и все у них отлично», — рассуждает она. «Да, всякое в США бывало, так и у нас в России всякое бывает». Руководительница Шумерлинского центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, так сейчас называется «Ёлочка», Татьяна Цапина, добавляет, что общается с некоторыми американскими воспитанниками, но только с теми, кто готов поддерживать общение. По мнению выпускника «Ёлочки» Юрия Спиридонова, чувашским детдомовцам в США пришлось несладко, и мало кто нашел себя в жизни. Девчонки замуж вышли в основном за латиносов, а у тех как бы вера другая, они же бьют их, девчонок. Те рожают по 5-6 детей. Мальчишки кого-то посадили, кого-то убили уже. Сам Спиридонов в «Ёлочке» рос до 8 лет. В 1977 году его усыновила советская семья. В 2003 году 34-летний Спиридонов оказался в командировке в Шумерле и заехал в детский дом. У Юрия, по его словам, всколыхнулись детские воспоминания. После этого он начал оказывать «Ёлочке» благотворительную помощь. Спиридонов привозил воспитанникам велосипеды, книги и сладости, устраивал футбольные турниры, отремонтировал спортзал. «Я для детдомовцев стал авторитетом», — говорит Юрий. «Я купил их подарками, купил добротой своей». Спиридонов уверен, что российских детей надо было оставлять в России. «Люди просто не понимают, что можно быть счастливым, живя в нашей стране. Ну, просто потому, что ты русский. А ведь у нас глубокая славянская душа», — рассуждает режиссер. Вот, грубо говоря, мексиканцы — это вообще долбоёбы конченые. Они совсем другие, могут зайти в школу, детей там захерачить даже без наркотиков. А русский человек напьется, упадет мордой в лужу и будет плакать, потому что в небе курлычат журавли. Я гражданин России, мне нравится моя родина вне зависимости от ее минусов. И я никогда себя не видел в другой стране, размышляет Эльдар Батраков о том, почему он не хотел уехать в США. Поэтому к американцам относился негативно и холодно. Они к нам приезжали в детдом, как манекены. Натянутая улыбка, холодный взгляд, чисто расчет какой-то. Не было у них к нам никакой любви. Старшему Батракову не нравилось, что когда возможные усыновители из США появлялись в «Ёлочке»,
Детдомовцев одевали в белые рубашечки и тащили в музыкальный зал на знакомство. По его словам, директриса Любовь Шинкаренко говорила воспитанникам, что в России вы ничего не увидите, и у вас ничего не будет. «В Америке ваше будущее, ваша стабильность», — насмешливо цитирует Батраков Шинкаренко. «Вы обретете семью, которая вас будет любить и которая даст вам все». Ильдар утверждает, что из всей елочки он был единственным, кто не хотел ехать в США. «Говорил, убегу, повешусь, но в Америке жить не буду», — вспоминает он. Остальные дети млели перед американцами, а я всех отговаривал туда ехать. Директрисе это тоже не нравилось. «Но ведь ваш брат в итоге все-таки перебрался в Штаты». «Я на тот момент понимал, что моя жизнь уже сломана», — рассуждает старший Батраков. «Мне было понятно, что если я себя не нашел, то Антон тем более не найдет. Тут уже стоял вопрос его будущего, и я согласился, чтобы брат уехал». В 2010 году 14-летний Антон Батраков улетел в Америку. Его усыновили Питер и Кэтрин Шоке, жители штата Миссури. Питер был врачом, Кэтрин — домохозяйкой. Перед усыновлением пара с тремя собственными детьми прилетала в Шумерлю на знакомство с Антоном. Он тоже ездил к ним в гости. Экс-директриса детдома Любовь Шинкаренко говорит, что они понравились друг другу. На Шинкаренко Шоке произвели самое доброе впечатление. Тогда же 18-летнего Ильдара приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Ильдара осудили за два убийства и изнасилование. Совершить их Батраков-старший успел всего за несколько месяцев после того, как в сентябре 2009 года вышел из воспитательной колонии. Через полгода после освобождения Ильдар убил знакомую в Челябинске. Они поссорились в лифте жилого дома. Батраков вытащил девушку на лестничную площадку и сбил до потери сознания, потом уложил ей на лицо и тело газетные листы и поджег зажигалкой. На следующий день пострадавшая скончалась в ожоговом отделении больницы, не приходя в сознание. Через несколько дней Батраков убил 72-летнюю пенсионерку в соседней с Чувашией республике Марий Эл. По версии следствия, Ильдар увидел женщину в рюмочной Йошкар-Олы, проследил за ней до деревни Загуры, где жила пенсионерка, зашел в ее дом и сбил кулаками, поленом, нанес удары в шею отверткой и ножом. Затем изнасиловал женщину, она была еще жива, но истекала кровью. Батраков забрал несколько золотых украшений и 700 рублей. На следующий день вернулся в дом, который уже был опечатан следователями, забрал старинную икону и советские монеты. Его задержали при попытке уехать в Чебоксары. В 2012 году Ильдару добавили еще несколько лет колонии за грабежи. В общей сложности его приговорили к 20,5 годам лишения свободы. Сам Ильдар Батраков говорит, что смутно помнит те времена и называет их тяжелыми. «Все мы в молодости чудили по-разному. Кого-то просто Бог от тюрьмы уберег», — рассуждает он. Ильдар предполагает, что попал в мир криминала, потому что общество его не приняло. «Считалось, что если ты детдомовский, тебя можно обмануть. Даже не можно, а нужно», — подчеркивает он. Ну и алкоголь сыграл свою роль. По мнению Батракова-старшего, многие его знакомые не верили и не верят, что он мог такое совершить. «Судьи и адвокаты видели меня и не понимали, как эти преступления могли случиться. Как будто два разных человека», — говорит Ильдар. Экс-директриса детдома «Ёлочка» Любовь Шинкаренко комментирует, что вообще не удивилась, когда узнала о преступлениях Ильдара. «Все говорили, что ему дорога в колонию была, потому что он ее сам себе строил туда», — рассуждает Любовь. «Он сам искал себе приключения, понимаете?» Режиссер Юрий Спиридонов говорит, что в Ильдаре с детства сидел внутри такой червь: «забери, укради, побей». Спиридонов вспоминает, как после выхода из воспитательной колонии Батраков-старший попросился переночевать у него в Чебоксарах. Юрий пустил его в спортзал, которым заведовал, а вечером позвонила уборщица и пожаловалась на Ильдара. Тот пытался ее изнасиловать. «И девчонка, сирота тоже, беззащитная», — недоумевает Юрий. А этот воспользовался, подкатил. «Я ему человеческим языком говорю: ты чё гадишь?» Пришлось прогнать. А Ильдар понял, почему вы его выгнали. «Такие люди вроде все понимают, но это все быстро смывается. Вот хлынул дождь, а через полчаса уже солнце яркое. Это опасные люди для общества, потому что самостоятельные и обиженные». «Первый раз летел на самолете. Вау, первый раз увидел небоскребы. Вау!» — вспоминает Антон Батраков о своем путешествии в Америку. Он не отрицает, что всегда мечтал о жизни в США.
Я говорил Эльдару, это же Америка. Туда-сюда вырасту, буду тебе помогать. Может, на режиссера отучусь, описывает Антон диалог с братом. О следующих 4 годах в США Батраков-младший сейчас рассказывает неохотно. Кратко говорит, что отношения с приемными родителями не сложились. В ток-шоу «Мужское и женское» Антон заявил, что шоки хотели кормить его с ложечки и спать с ним в одной постели. По словам Батракова, в обычной школе он не учился, но его постоянно водили в церковь и возили в адаптационные лагеря. В 2012 году, через 2 года после переезда в Америку, Антон написал письмо Юрию Спиридонову. В нем Батраков жаловался, что шоки запирают его в подвале, плохо кормят и бьют по лицу. После огласки прокуратура Чувашии заявила, усыновление Батракова прошло на законных основаниях. Проверкой установлено, что Антон не смог адаптироваться в приемной семье. Имелись и определенные проблемы в его поведении, сообщила прокуратура. Приемные родители отправили Батракова в католический благотворительный центр Мэри Гроув в городе Сент-Луис. Это лечебное учреждение для детей и подростков до 21 года. На сайте центра сказано, что молодые люди часто попадают сюда после неудачного усыновления. У большей части подопечных диагностированы поведенческие и психические расстройства. Антон Батраков говорил российским журналистам, что семья Шоки отправила его в психушку как неадекватного. Российские СМИ писали, что Питер и Кэтрин Шоки обвинили Антона в домогательствах к их родным детям, после чего он 10 месяцев провел в колонии для несовершеннолетних. Сам Батраков обвинение опровергает. Супруги Шоки не ответили на сообщения в социальных сетях. По нашим данным, они уехали из штата Миссури несколько лет назад в Теннесси. После выхода из Мэри Гроув Батраков-младший сменил еще несколько приемных семей. Он продолжал писать обращения и просил вернуть его в Россию. Адресатами писем были президент РФ Владимир Путин, детский омбудсмен Павел Астахов, российский консул в США. Про историю Антона начали рассказывать журналисты. Выяснилось, что Батраков сможет уехать из Америки, когда станет совершеннолетним. В 2014 году 18-летний Антон прилетел в Москву. Билет ему купили российские дипломаты. О возвращении подростка, у которого не сложилась жизнь в Америке, сообщали многие издания. На федеральных ток-шоу, куда Антона приглашали, он часто говорил о любви к родине. Для программы «Мужское и женское» на Первом канале Батраков надел металлическое кольцо с надписью «Россия». Украшения показали крупным планом. Телевизионщики сняли и общежитие, где тогда жил Батраков. На входе в его комнату висел триколор. «Я всегда считал себя россиянином», — говорит Антон. Он получил российское гражданство, но от американского отказываться не стал, могло еще пригодиться. Фамилию приемных родителей Шоки тоже оставил. Следующие годы в России Антон пытался, по его выражению, найти себя. Шоки приехал в Чебоксары и прожил несколько месяцев в семье режиссера Юрия Спиридонова, которому писал письма из Америки. Юрий был женат и имел 3 детей. «Дисциплина у Антохи хромала», — рассказывает Спиридонов. «Начал гулять до 5 утра. Эту работу не хочу, такую работу не хочу. Моя жена его трусы стирала, он даже не мог их в машинку положить, на пол кидал». Я ему говорю, какая ты сволочь все-таки, Батраков. Ты взрослый пацан, надо деньги зарабатывать. Спиридонов называет Шоки очень хитрым человеком, который шел по головам других. Двуличность в нем есть, лживость какая-то. Как будто внутри него еще какой-то человек сидит. И такой синдром именно у Антоши, не у Эльдара. И этим Антоха опаснее даже для общества, считает Спиридонов. Шоки говорил, что российские чиновники не дают ему необходимые документы, в том числе паспорт РФ. Поэтому он и не мог учиться и устроиться на работу. Детский омбудсмен Павел Астахов комментировал, что Антон занял иждивенческую позицию и 15 раз не приходил на встречи, которые ему организовало руководство Чувашии. В интервью Астахов назвал Шоки несчастным человеком, потому что тот не социализировался. В итоге Антона поселили в общежитии в Чебоксарах, он пошел учиться на сварщика. Режиссер Юрий Спиридонов снял его в эпизодических ролях в своих криминальных фильмах «Битва за Новоюшку» и «Егор Шилов». На съемках «Битвы» с Шоки познакомился друг Спиридонова, муниципальный депутат из Подмосковья Алексей Яковлев. «Вечером я предложил Юре поехать в ресторан поесть стейки», — рассказывает Яковлев. «Смотрю боковым зрением, рядом Антоха стоит с таким голодным взглядом. Ну, я ему тоже говорю, поехали с нами». Такой активный парень оказался, импонировал для общения. Вскоре Яковлев увез Шоки в Москву. «Я ему сказал, что ты будешь здесь делать, в этой немножко отдаленной республике», — вспоминает Алексей. В Москве депутат оплатил Антону парикмахерские курсы. Тот захотел стать барбером. Яковлев называет Шоке очень трудолюбивым. Ну, в силу возраста был немного воздушный, понастроил планов, еще ножницы в руках не держал, а уже лучший стилист Москвы, вспоминает Алексей.
В 2015 году Антон навестил старшего брата Ильдара в колонии. Это был последний раз, когда они виделись вживую. Ильдар Батраков на тот момент сидел в колонии в Нижегородской области. Его перевели туда из Чебоксарской ИК-6 после покушения на убийство. Ночью Ильдар нанес удар заточкой в шею спавшему сокамернику, но промахнулся. Тогда Батраков схватил стул, чтобы ударить осужденного по голове, но стул врезался в каркас металлической кровати и развалился. После этого в камеру вбежали сотрудники колонии и схватили нападавшего. Сейчас Ильдар объясняет, что пострадавший подмечал все за другими и ябедничал начальству. А я этого сильно не любил. Батракову добавили еще 4 года колонии. На свободу он должен был выйти в 2034 году. В колонии у Ильдара появились тюремные татуировки. На костяшках его правой руки выбиты буквы ЛХВС. Самая распространенная расшифровка этой аббревиатуры — «Легавым хуй ворам свобода». Таким, с короткой стрижкой в татуировках, он и вышел к брату Антону. Батраковы встретились в комнате для краткосрочных свиданий. Их разговор продолжался около часа. Антон говорит, что смутно помнит эту встречу и что до сих пор воспринимает Эльдара как ребенка из детдома, а не взрослого. Эльдар рассказывает, что ему бросилось в глаза, как изменился младший брат. «Америка оставила на нем свои следы», — описывает Эльдар. «Он стал такой типичный американский юноша. В модной одежде, с каким-то перстнем на руке». По словам Батракова-старшего, он больше молчал, а Антон что-то рассказывал о своей жизни. Ильдар вспоминает, Антон сказал, что больше никогда не приедет в российскую колонию. Его испугала колючая проволока. После свидания с братом Антон Шоке познакомился с продюсером группы «Ласковый май» Андреем Разиным. Разин проникся судьбой бывшего детдомовца и объявил, что хочет сделать из Шоке нового солиста группы. Правда, до исполнения песен дело не дошло. Сам Антон говорит, что сочиняет рэп, но у него нет голоса, и он как бы не певец. Но Андрей Разин про Антона не забыл и сделал его координатором программы возвращения. Шоке должен был находить усыновленных российских детдомовцев, которые хотели вернуться в Россию из других стран. Программу возвращения активно поддерживала партия «Единая Россия». Разин был помощником депутата Госдумы ЕР Андрея Исаева. А Исаев возглавлял попечительский совет творческого центра «Солнечный круг», чьим президентом был Разин. Для Шоке выделили отдельный кабинет в Госдуме, на 2 этажа выше, чем у Исаева. Разин прописал его в Москве и помог получить российский паспорт. На фотографиях того времени Антон в стильных костюмах с галстуком. Остался снимок, где Шоке запечатлен и с Разиным, и с Исаевым. Все трое улыбаются и обнимают друг друга. Антон в центре. Карьера Шоке в Госдуме закончилась уже через несколько месяцев. Разин обвинял Антона в постоянных опозданиях, а сам Шоке сейчас рассуждает, что тогда не смог наладить связи с детским омбудсменом Павлом Астаховым. То он на каком-то мероприятии, то в театре сидит, не до меня в общем. Шоке говорит, что ему нужна была помощь и какая-то господдержка, а он был очень маленькой пешкой в этой структуре, и все надо было согласовывать с Исаевым и Разиным. Андрей Разин сейчас живет в Америке. Он попросил прислать вопросы о своей работе с Антоном Шоке, но на момент публикации материала редакция не получила ответ. Андрей Исаев, все еще депутат Госдумы, отказался от разговора из-за отсутствия времени. Подмосковный экс-депутат Алексей Яковлев отмечает, что Разин держал Батракова в жестких условиях. «Антоха сначала расцвел, ему нравилась эта медийность», — рассказывает Яковлев. «Но он мне говорил: брат, я как тигр в золотой клетке. Вроде прописан на Тверской, а из дома не могу выйти без разрешения». Окончательный разлад с Андреем Разиным у Шоке произошел в 2016 году. Продюсер заявил, что подарил Антону квартиры в Москве и Сочи, но Шоке так и не смог заехать в жилье, о чем написал в социальных сетях. Разин опубликовал в YouTube свой гневный диалог с Антоном. Продюсер предположил, что Шоке специально провоцирует писать гадости из-за грядущих выборов. Через несколько лет после свидания с братом Ильдара Батракова перевели в колонию номер 29 в Тольятти. Это колония особого режима для тех, кто совершил тяжкие преступления. Парень развитый, умный и честный, описывает Эльдара его друг по ИК-29 Николай. Задатки рэперские в нем великие. Сочинял на ходу. Я ему говорил: смотри, братан, локалка, то есть двор возле отрядного общежития, окно, калитка. И он выдыхал трек с этими словами прямо сразу же. Настоящий артист. Не то что этот Моргенштерн, петух. Николай сидел за распространение наркотиков. Он говорит, что администрация учреждения применяла к осужденным и физическую силу, и психологическое давление. Конечно же, за это они получали от нас в ответ. Мы резались, то есть вскрывали вены. Ильдар очень много раз вскрывался, рассказывает Николай. В это же время Антон Шоки провел кастинг проекта «Дом-2». Он появился на съемках в 2017 году. Фанаты называли его «Молодой Челентано». Уже на первой встрече Антон рассказал и о детдоме, и о неудачном усыновлении. Зрителям Шоки запомнился не только нелегкой судьбой, но и многочисленными драками.
«Впечатление о нем не самое лучшее, что ты скажешь. Бедолага», — кратко характеризует Антона один из участников шоу «Дом-2» Дмитрий Пшеничный. Пшеничный подрался с Шоки из-за девушки. Другая участница, уроженка Болгарии Ивана Делова, рассказывает, что при первой встрече Шоки показался ей странным. «Антон был улыбчивым, позитивным и одновременно агрессивным и психически нестабильным», — описывает Ивана. «Я могла дружить с Шоки, но серьезные отношения — это уже не с ним». Делова добавляет, что периодически они с Антоном разговаривали о его детстве. «Он признавался, что судьба его не любит», — говорила Ивана. «Но я с ним всегда общалась, ведь такие люди не выбирали свою судьбу, правильно? Так просто сложилась жизнь». В проекте «Дом-2» Антон строил любовь с уроженкой Краснодара Викторией Комиссаровой. Через несколько месяцев из-за финансовых разногласий с продюсерами он ушел с программы вместе с Комиссаровой. Сам Шоки считает, что повел себя как маленький мальчик, потому что не сумел договориться с организаторами о гонораре. Вскоре после ухода Шоки и Комиссарова разошлись. «Иногда я думаю, что надо было в этом говне лучше плавать и зарабатывать», — говорит Шоки. «Медийный путь, он такой. Нужна какая-то драма, разборки, драки». Антон предполагает, что если бы остался в «Доме-2», то мог стать ведущим музыкального канала и попасть в шоу-бизнес. А он этого хотел. В 2018 году Антона опять пригласили в «Дом-2». Светские издания тогда же распространили информацию, что Эльдар Батраков повесился в колонии. Источником новости был сам Шоки, который предположил, что из-за большого срока у Эльдара были проблемы с психикой. Позже выяснилось, что Антону об этом написал один из осужденных, который от кого-то только слышал, что Эльдар совершил суицид. Батракова никогда не обсуждали друг с другом историю с самоубийством. Сейчас Эльдар говорит, что был шокирован тем, как легко Антон публично заявил о его смерти. Во время второго появления в «Доме-2» Антон несколько недель встречался с Маргаритой Овсянниковой, родом из украинской Макеевки. С 2014 года этот город находится под контролем пророссийских сепаратистов. «Но все уже было не то. Рейтинги не те, продюсеры другие», — говорит Шоки о причинах своего скорого ухода. И Виктория Комиссарова, и Маргарита Овсянникова отказались отвечать на вопросы. Комиссарова сейчас занимается продажами детской одежды на Wildberries. Овсянникова записывает клипы. Ее называют новой фрейлиной Филиппа Киркорова. Она часто появляется с певцом на светских мероприятиях. Именно с ней Киркоров в феврале 2024 года съездил на Донбасс после голой вечеринки. СМИ сообщали, что гости посетили Дворец творчества в Макеевке, где в детстве Маргарита занималась танцами. Киркоров подарил детям канцтовары и куклы со своим собственным изображением. «В первый раз я убил врага штыковым ножом», — вспоминает Эльдар Батраков. «Не было никакой жалости. Просто воткнул нож ему в глаз, и все. Я знал, что это враг. А враг подлежит полному уничтожению». Батраков попал на войну с Украиной осенью 2022 года в составе ЧВК «Вагнер». Ильдар, по его словам, без раздумий подписал контракт в колонии. «Если ты считаешь себя истинным мужиком, мужиком с яйцами, ты должен беспрекословно защищать Россию», — объясняет Батраков желание поехать на войну. Его назначили командиром штурмовой группы. Ильдар считает, что он отличался своим бесстрашием. «Пацаны про меня говорили отмороженный», — вспоминает Батраков. «Во время обстрелов я мог спокойно лежать под деревцем курить. В окоп меня загнать было невозможно». В конце января 2023 года Эльдар получил ранение. Он описывает, что в этот день небо было чистое, как Господь. Религиозным Батраков-старший стал уже в колонии. По группе Эльдара ударил миномет. Осколок прошел насквозь через его левую ногу и перебил бедренную артерию. «Вход был по размеру, как мандаринка», — описывает Батраков. «А выход? Ну, туда рука полностью залазила. Врачи потом даже не поняли, как я выжил». По дороге в госпиталь, рассказывает Эльдар, он не боялся, что может умереть. «Просто было обидно, что меня выбили. Ведь я имел еще столько хороших тактических планов по уничтожению фашистов. Даже стало как-то стыдновато перед Россией. Не вовремя я это ранение получил».
В госпитале Луганска, по словам Батракова, он упрашивал врачей поставить его на ноги в течение месяца. Так хотел вернуться на фронт. Но потом мне дали понять, что я отвоевал свое. «И это меня уничтожило», — говорит Эльдар.
«Я был горд тем, что я русский солдат. Я понимал, что на дух и на оружие русского солдата смотрит весь мир. А воевать дальше не получилось».
В 2018 году, после окончательного выхода из проекта «Дом-2», Антон Шоки вернулся в США, вновь в штат Миссури. Он сменил несколько работ, от администратора гостиницы до кабельщика. По словам Шоки, поначалу он жил у одного из своих прежних опекунов. В последнее время Антон работает водителем погрузчика на заводе и занимается строительством. «За 2 недели уже 13 тысяч долларов сделал», — хвастается Антон журналистам в первые полчаса знакомства.
«Не хотели быть сварщиком в Чебоксарах, да?» «Трудно сломать себя, когда ты понимаешь, что в Америке ты будешь зарабатывать в 10 раз больше», — смеется Шоки.
Экс-директриса детдома «Ёлочка» Любовь Шинкаренко считает, что Шоки не остался в России, потому что был не готов выполнять правила поведения наших российских граждан. Шинкаренко подчеркивает, что Антон всю жизнь искал легкой и прохладной жизни, а в Америке больше свободы и больше денег. В 2020 году Антон женился на Александре Кондратьевой, уроженке Москвы, которая вместе с родителями переехала в США, когда была школьницей. У пары родились дочь и сын. Семья купила в ипотеку дом в пригороде Сент-Луиса. Страница Антона в соцсетях в последние несколько лет заполнена фотографиями и видео с детьми. Шоки поет им песни, водит на прогулки, укладывает спать. Летом 2023 года Александра подала заявление о разводе. Кондратьева заявила, что Антон неоднократно подвергал ее физическому и моральному насилию в присутствии детей. Например, в 2021 году, старшему ребенку тогда было 5 месяцев, Александра вызвала домой полицию. Она сообщила, что Шоки прижал ее к стене и душил обеими руками. Конфликт произошел из-за спора о детской смеси. Антона арестовали, позже выпустили под залог. Пока Шоки находился в тюрьме, его уволили с работы. Потом пара помирилась, и в семье появился второй ребенок. Но в прошлом году произошел окончательный разрыв. Александра отказывается от разговора, так как не хочет привлекать к себе внимания. Сам Антон опровергает факты домашнего насилия и говорит, что разошелся с Александрой из-за бытовой ерунды. Шоки подчеркивает, что теперь он потерян и ментально опустошен.
«Ушел из дома, оставил все жене и детям», — жалуется Антон. «Стал думать о суициде. Была мысль, а что, если поехать в Россию и пойти добровольцем на войну?»
«На войну?»
«Да, не хотелось просто так умирать. Я православный человек, и так уйти из жизни не могу», — говорит Антон. «Хотелось хоть какую-то пользу принести своей стране и умереть достойно. Я как бы патриот своей страны, но, к сожалению, выбрал Америку. Хотя большинство американцев против украинской войны. Все наши налоги уходят туда. Это очень обидно. Если бы США не выделяли деньги на эту войну, она бы давно закончилась».
Шоки рассказывает, что даже пошел в местную православную церковь, чтобы обсудить со священником свое желание воевать. Батюшка сказал, если такие мысли возникают, чтобы просто умереть, это одно. А другое, если ты свою родину идешь защищать, вспоминает Антон. «А вы к какому варианту склонялись?»
«Ну, наверное, к первому», вздыхает Шоки.
До России он не доехал. На время бракоразводного процесса у Антона, по его словам, забрали паспорта, и теперь он не может покинуть США. За последний год Ильдар Батраков пережил 8 операций. Все они, по его словам, были неудачными. Сейчас Ильдар передвигается на костылях. После госпиталя Батраков приехал к родственникам в город Серов Свердловской области. Там Ильдар попробовал получить денежную выплату за ранение.
Но в городском управлении социальной политики Батракову отказали, так как официально он не числился ни в одной воинской части.
Сотрудница соцзащиты сказала: «Откуда мы знаем? Может, вы упали и ногу повредили?» — возмущается Ильдар.
После ранения, по словам Ильдара, его бросила девушка, с которой он общался 12 лет, пока отбывал срок.
«Она приезжала в колонию, и трудности ее не пугали», — описывает Батраков-старший. «Но не одобрила, когда я уехал на СВО. А когда меня ранило, вообще ушла по-английски».
Батраков говорит, что теперь не доверяет женщинам и презирает их.
«Это как Иудино племя», — метафорично выражается Ильдар. «Они ведут абсолютно разложенный, то есть развратный образ жизни. Но Господь все видит и чувствует. Я знаю, Он почувствовал мое искреннее раскаяние за свои прошлые поступки. Я смыл свою вину кровью».
В России Ильдару не удалось устроиться ни на одну работу. Охранником Батракова не взяли, потому что он не смог пройти 300 метров без костылей. На другие вакансии из-за того, что воевал.
«Боятся, что меня переклинит», — предполагает Батраков.
Недавно Ильдар зашел в троллейбус в военной форме на костылях.
«Простоял полчаса, и никто места не уступил», — не скрывает разочарование Батраков. «Сегодня я глубоко сожалею, что вызвался добровольцем воевать за эту страну».
Ильдар говорил об этом в марте 2024 года, а уже в апреле сообщил, что все же решил снова ехать на фронт. Проблемы со здоровьем его не пугают.
«Есть парни, которые с одной рукой выполняют боевые задачи», — пишет Ильдар и присылает ролик, в котором военный с ампутированной кистью стреляет из автомата.
Батраков-старший предполагает, что его могут взять в операторы беспилотников.
«Но на самом деле все равно», — монотонно говорит он. «Здесь в мирной жизни я ничего не добьюсь. А выживать я устал чисто по-человечески. Лучше уйти достойно».
Батраков-старший говорит, что в последнее время у него нет ни денег, ни жилья, и иногда приходится ночевать в подъездах и на скамейках. Ильдар утверждает, что финансово ему не помогают ни родственники, ни сослуживцы.
«Ничего удивительного нет. Сиротой я был, сиротой и остался», — говорит Ильдар. «Да, у меня есть брат, но когда он узнал, что я оказался на улице, его это особо не тронуло. Поэтому пусть просто живет своей жизнью».
Ильдар Батраков не сказал Антону Шоке, что собирается на фронт. Экс-директриса «Ёлочки» Любовь Шинкаренко винит в судьбе братьев Батраковых не только родственников, но и их старшего товарища, бывшего детдомовца, режиссера Юрия Спиридонова. Она уверена, что благотворительная помощь, которую Спиридонов оказывал «Ёлочке», была показухой.
«Он из себя изображал такого хорошего, доброго дяденьку. Но окружил детей псевдолюбовью», — рассуждает Любовь.
«А так нельзя. Нужно детей-сирот любить по-настоящему, какие бы они ни были». Юрий Спиридонов говорит, что сотрудники «Ёлочки» постоянно обворовывали детей. Режиссер вспоминает, как на его глазах выносили продукты, которые он привозил.
«Да, в детдоме нелегко работать, но если ты уже взялась, на тебе большая ответственность, да? Ты же ради чего-то пришла на эту работу», — обращается к неизвестной собеседнице Спиридонов.
Юрий говорит, что он сложно переносил несправедливость, потому что приемные родители дали ему главное — честность и порядочность. Режиссер Юрий Спиридонов в 2017 году был осужден за мошенничество. Он обещал родственникам заключенных помочь с условно-досрочным освобождением и брал за это деньги — до 700 тысяч рублей с человека. Его приговорили к 2 годам лишения свободы условно. Экс-директриса детского дома «Ёлочка» Любовь Шинкаренко в 2015 году была осуждена за растрату и служебный подлог. Она отправила свою внучку в Крым вместе с детдомовскими детьми за счет бюджетных средств Чувашии. Ее оштрафовали на 50 тысяч рублей. Шинкаренко также запретили 3 года занимать должности в госучреждениях. Сейчас она пенсионерка, ходит в клуб активного долголетия, занимается танцами и увлекается театром.
Ну что? Вот это вот последнее, думаю, все-таки на войну. Я прям заорала в какой-то момент. Ну, прям очень хорошо, очень хорошо. И ужасно грустно, и очень хорошо одновременно. Никогда я не пойму сценаристов, которые выдумывают сюжеты.
Даже не знаю, какой брат более приятный. Хоть один из них и жуткий убийца, ну, в смысле, с какой-то особой жестокостью совершил убийство и на войне воевал, но при этом второй, конечно, тоже крайне неприятное впечатление оставляет.
Я вообще много думала о том, насколько они такие из-за того, что их бросила мать, и они росли в детдоме. Были бы они другими, если бы они росли в полноценной семье. Но это такие вечные вопросы, типа, сколько генетики, а сколько от воспитания. Ну, и я совершенно не склонна оправдывать особенно людей, совершивших насильственные преступления, но вопрос закрадывается. Да. Ну, и в тексте он несколько раз появляется так вскользь, что ну вот потому что они отвергнуты обществом, ну вот потому что их общество не приняло, ну вот потому что это детдом. Многие комментаторы об этом говорят.
Не, ну, в конце концов, не все же из детдома становятся убийцами.
Нет, не, я же не это имею в виду. Я говорю, насколько их путь мог быть другим. Очень много сексуализированного насилия со всех сторон. Я думаю, что по отношению к ним там тоже что-то было, такое намеками проскальзывает. Очень много вот этой табуированной темы вообще, да. Вроде как детской сексуальности она проходит буквально там досрочками. А вот вроде как родители там клали его уже подростком в свою кровать. А вот вроде как он домогался до их родных детей. А вот тут изнасилование 72-летней женщины. Ну, в общем, я, конечно, сижу и думаю, что это потому, что их бросила мать, и они мстят всем женщинам в мире теперь. О, в общем, да. Текст меня поразил. Давай звонить автору.
Еще спорить, что это не Балабановщина. Ну-ну.
Ну, я не люблю Балабанова. Вот, я сказала это вслух. Все, вот. Я не люблю Балабанова, потому что он ничего такого не сделал. Он реально пошел и снял, как в России, что было, а теперь все реальные события в России называют его именем. Что за херня? Должно же быть наоборот.
Ну, зато ты любишь Карину Пронину. Давай ей позвоним.
Очень. Давай позвоним.
Здравствуйте, Карина.
Здравствуйте, Илья.
Привет, привет, Карина. Мы тут, в принципе, все, что успели сделать, это на 15 минут наговорить вам, как автору, комплиментов. Вы текстом довольны?
Ну, как бы надо говорить, что обычно надо говорить, что недоволен текстом автора.
А то есть вы думаете, все врут, когда говорят, что недовольны?
Ну да, да. Но мне кажется, в данном случае, хотя я чаще всего недовольна своими текстами, в данном случае я скорее придерживаюсь противоположного мнения. Мне кажется, что текст удался, да.
Да, просто блестящий, блестящий. Нет, ну там, конечно, сложно, наверное, было бы еще я ложку дегтя сейчас. Как бы с такой фактурой сложно обосраться, простите. Но все равно и выстроено все хорошо, и читать очень интересно, и саспенс после каждых двух абзацев, как бы. А еще вот это, а еще вот это, а еще вот это. Прям супер здорово. Как вы их нашли?
Ну, это было довольно все случайно. Я рылась в чате ЧВК «Вагнер», вот. Прекрасный чат большой, где куча разных подтем. Вот, я просто читала, я время от времени его читаю, потому что он на самом деле подбрасывает иногда интересных героев. И вот я нашла сообщение, как оказалось позже, это вот Ильдар, один из героев текста, он написал на самом деле, что он вернулся вот с войны, его бросила жена, и он теперь ненавидит всех женщин. Примерно такое было сообщение. И вот я ему написала, потому что мне это стало, естественно, интересно. И мы с ним
созвонились. Ну, естественно, стало интересно. Я просто как бы... Ну, нас слушают люди другой профессии, понимаете, Карин? Люди любой другой профессии подумают, что, блядь,
как... Да, я говорюсь как журналисту, как автору. Мне, естественно, стало интересно, потому что слово «ненавижу» в сочетании со словом «женщины» это всегда, к сожалению...
Ведет к интересным историям.
Да, да. Вот, ну и мы созвонились с ним, и на самом деле первый разговор продолжался около часа, я больше расспрашивала про какие-то, ну, такие ПЦСРные штуки, потому что у него все это, естественно, есть в наличии, и просто в конце он обмолвился, что он больше 20 лет сидел в колонии, и мне опять стало интересно, потому что 20 лет – это очень большой срок, даже по меркам российских колоний, не учитывая политические дела. И наш отдел ресерча начал искать, что это за человек, потому что его телефон был записан на другого человека. Ну, короче, там произошла некая разыскная деятельность, и вот выяснилось, что это вот Ильдар Батраков, который совершил такие преступления. И потом в ходе дальнейшего ресерча выяснилось, что у него был брат, который... американец, вот, который пережил совершенно другую звездную судьбу. И В общем, я поговорила с Эльдаром потом, на это уже, на эти какие-то родственные истории нашла Антона, поговорила с Антоном. Но с Антоном, на самом деле, контакт сложился не настолько близко, как с Эльдаром. Вот я хочу сказать, наверное, это будет звучать довольно странно, но к Эльдару я очень часто испытывала даже какие-то сочувственные моменты во время наших разговоров. У нас их было несколько, неоднократно мы созванивались. Вот. Это, ну, человек, в общем, мне не хотелось, чтобы это выглядело совершенно отрицательно. У него есть какая-то большая глубина, у него есть большие интересные рассуждения. Вот. И моя задача, опять же, как журналиста, да, мы не можем показать человека абсолютно негодяем, отрицательным негодяем. Мне кажется, что у него все довольно глубже.
И это получилось, потому что, Олеся, не даст соврать, я перед тем, как вам позвонить, рассуждал о том, что Ильдар даже как-то кажется чуть ли не более приятным человеком, чем его брат. Хотя с таким бэкграундом это довольно сложно кажется.
Ну да, да.
Но там есть классное замечание вот этого режиссера, да, что вроде как сугубо отрицательный персонаж старший, а по характеру-то страшнее все-таки младший. И он как-то здорово определяет, что он довольно сильно двуличный, да, и это даже может быть опаснее. Ну, хотя это не стало опаснее для общества, как мы видим, слава богу. Но да,
ну,
понятно,
о чем
вы говорите.
Это стало опаснее для его жены в том числе. То есть это
ну, она хотя бы выжила, знаете, по сравнению с двумя жертвами Эльдара, все-таки давайте не забывать.
А вы с ним не виделись, да, с Эльдаром?
Нет, только созванивались, ну, как с Антоном,
видео?
Собственно говоря.
А видеосвязи не было?
Видео мы... Ну, я несколько раз просила о видео, и мы хотели записать какое-то видео с ним, чтобы сделать потом какой-то видеоматериал. Но не сложилось. Очень сложно говорить было. Вообще, я удивлена, честно говоря, что удалось его разговорить на какие-то такие личные истории, потому что это было тоже очень сложно. Но, мне кажется, в какой-то момент он, Ильдар, просто захотел выговориться. Но, как он мне сам говорил, он никому ничего такого не рассказывал. Там 90% того, что он мне говорил, это какие-то первые его, мне кажется, выплески вообще в общество. И, видимо, я оказалась таким собеседником, с которым он решил поделиться своей жизнью.
Не могу ужасное. Не уточнить. Он понимал, что говорит с журналистом запрещенного в России издания?
Я ему говорила, как мы называемся. Ну, мы не запрещенные, мы заблокированные. Это как бы
ну, запрещенные это я... Нет, это я не в смысле юридического термина сейчас употребила, а в смысле всех проблем, которые вам создает российское государство.
Ну, мне кажется, из нашего с ним разговора было понятно, что я все это не очень одобряю. Но вот мне кажется, в нем... Ему сейчас безразлично было, с кем разговаривать. Зая, условно говоря, Путина или против, вот у него была просто потребность выговориться. Это для него казалось таким самым главным моментом.
А текст, по-моему, описывает события до апреля, сейчас уже май. Он в итоге ушел-то на войну или как?
Ну, я последний раз с ним созванивалась, списывалась вот буквально за неделю до выхода текста. Пока не ушел, нет. Как он мне написал, что его не берут, потому что он все-таки комиссован по здоровью. Но
он бродяжничает?
Ну, да, он мыкается между друзьями, между знакомыми, при том, что все это очень сложно, там скамейки в парке, подъезды и все остальное, это все продолжается у него. Но это, во-первых, а во-вторых, я все-таки хочу сказать, что я не могу полностью на 100% верить его словам, к сожалению. Ну, как, собственно
говоря,
он там
ничего, он говорит, я хочу уйти, ничего так, ну, как бы, сегодня хочет, завтра не хочет.
Да, ну, то есть не факт, что он, конечно, уйдет.
Угу. У меня еще дурацкий вопрос есть. А насколько после всех этих разговоров у вас, может быть, сложилось впечатление, что все, что с ними происходит в жизни, это потому что они ненавидят свою мать, которая их оставила?
Да, я думаю, тут материнская история очень сильна и в плане матери как конкретного человека, и в плане матери как России, как родины. Это какие-то очень... болезненные истории, где одновременно есть и любовь, и ненависть, и она и родила, и в то же время бросила, и ничего с собой не принесла на свидание в детдом, ее потом пришлось кормить. Но это какая-то, да.
А
образ
это был,
матери
вот,
тут сильный, да.
Один раз, когда они ее видели, вот, когда она явилась в детдом, или они еще когда-то с ней встречались? Там не очень понятно просто.
Один раз точно мне Ильдар рассказывал еще об одном разе, но я, к сожалению, не смогла его подтвердить, и эта история мне показалась какая-то весьма странная. Он мне рассказывал о том, что они их с Антоном привозили в СИЗО, куда эту мать привезли. Вот. Но мне это показалось очень каким-то, ну, надуманным моментом. Я не представляю себе, чтобы детей привозили в СИЗО на свидание
Да, это странно
матери.
Да.
И вот он там, ну, он описывал, что она была в белой футболке, в джинсах и дала ему 50 рублей. Но не верю.
Может быть, это был суд какой-то?
Не знаю. Вот он говорил про СИЗО, он человек все-таки в криминале, в российской судебной системе, разбирающийся. Да. Поэтому, ну, вот,
а мать, известно. Ну, то есть вы описываете ее биографию, она сейчас в колонии, да?
Да, да, она попала...
А найти ее там, связаться не удалось? Письмо, может, ей послать?
А, не удалось. Мы искали, пока... Не нашли выхода.
Да, адвокат, может быть, кого-нибудь. Интересно было бы, конечно.
Да, да. Но мы, на самом деле, я больше предпринимала усилия, чтобы найти американскую семью, вот эту приемных родителей Антона, потому что, мне кажется, с их точки зрения было бы вообще интересно знакомиться. Но не ответили, в общем, они на запрос. Мы нашли их контакты, но...
Ну, у них там самих сложная медийная история, да, я думаю, они довольно low profile. Хотят сохранить.
Да, но там еще интересная история, связанная с религией, потому что они были очень религиозны, это точно. Это стопроцентно, и причем православные. Мать приемная, она, как рассказывают, говорила по-русски хорошо, то есть она как-то была связана в том числе с Россией. И вот она водила Антона в церковь, это действительно точно, это правда. И он, в общем, этого, естественно, не ожидал. Ну и вот тема религии, да, она все равно тоже возникает все время, потому что Ильдар стал... верующим в колонии, и потом вот эта вера в Бога, она его очень сильно поддерживала в дальнейшем. Антон, вот эта сцена, когда он мне рассказывает про то, что он хотел пойти на войну, да, и священник в Америке в православной церкви с ним обсуждал, зачем тебе идти на войну, тоже какая-то очень показательная.
Не отговаривая, что я хочу подчеркнуть, а говоря, что благо будет, если во имя Родины.
Да, да.
Слушайте, а мне показалось, что еще на самом деле довольно важная тема сексуализированности и секса во всем этом. А, там вы не проговорите открыто, но вот у нас с Ильей точно в середине текста возник вопрос, а связано ли это как-то с тем, что Антон может быть ЛГБТ плюс К и персоной, потому что не очень понятные фразы. Его забрали к себе, увезли в Москву, он же в квартире, откуда его не должен был выходить с разрешения Разина, как я понимаю, да?
Да.
Я понимаю, что это все невозможно там доказать, поэтому невозможно открыто написать, но ощущения-то какие у вас? Ну, что такое забрали 18-летнего мальчика к себе в Москву? Это как вообще выглядит?
Я соглашусь, что это вызывает вопросы, да. Mm-hmm. Открыто ничего не могу сказать, потому что...
А непонятно, хорошо, вот прописан на Тверской, но выходил... Вот эта фраза, особенно я прописан на Тверской, но выходить не могу без разрешения. Он жил с кем-то в этот момент?
Да, как мне рассказывал вот этот экс-депутат муниципальный Антон, вместе с 5 другими молодыми людьми жил в этой квартире на Тверской, которая принадлежала Разину. И это были, ну, как со слов депутата, это были такие... Ну, типа новый «Ласковый май», вот что-то типа такого. Mm-hmm. Новые звезды, которых он пытался как-то сделать. Но, видите, тоже с Разином я пыталась связаться, и он пообещался мне ответить, но, к сожалению, нет, поэтому, ну, как бы вся эта тема в ту сторону заглохла, хотя действительно это очень много вопросов вызывает, особенно фотографии Антона с Исаевым, с Разиным. Они действительно очень
Но у вас там
странные.
Висит одна очень приличная, а что, были какие-то другие?
Ну, фотография, да, была еще с Яковлевым, с вот этим депутатом. Он по фактуре примерно такой же, как Разин и Исаев. То есть вот, да, есть вопросы, в общем.
Да, еще, в общем, в кино это был бы еще огромный огромная
да.
сюжетная линия. Да, точно.
Да. Но вообще история, конечно, просится на какую-то экранизацию. Мне кажется, было бы интересно ее экранизировать.
Да, я бы уже предлагал тут снять «Брат 3».
Да я предлагаю писать заявку Гриславскому в ОНО, и пусть грант выделяет админ культа. Как раз оно.
Так это снимать ты будешь, что ли, на деньги Гориславского?
Ну, разумеется, это же герои России, вот они, как они есть, патриоты. Я ему сценарий только так-то пишу. Карине отвалим бабла за идею.
За героев.
Да, а еще нас пишут, уверена, всех потом обратно в Россию дадут нормальные документы и никогда не посадят больше в тюрьму и не будут объявлять нежелательными. Такой у меня план.
А второй брат Антон, сказали, не очень охотно шел на контакт, да, или что?
Он сейчас весь в работе, во-первых, потому что у него развод и судебные дела, и ему нужны деньги, и он с утра до вечера работает, как он мне говорит. Но потом, на самом деле, у меня была такая немножко неэтичная, наверное, ситуация. То есть я ему не сразу сказала о том, что Эльдар уже знает о том, что я связалась с Антоном, потому что это было все вот так вот. Ну, как бы я узнаю это, у меня открывается рот, я тут же звоню Антону, потому что мне важно с ним поговорить, да, потому что мне важно услышать его мнение. Вот. А потом оказывается, что Эльдар еще не в курсе того, что я поговорила с Антоном. В этом моменте была определенная сложность, вот, но с Эльдаром мы потом эту историю проговорили, короче, и у нас с ним после этого диалог даже сложился еще более откровенным, на самом деле, надо сказать. Он как-то все понял, что, вот, что мне важно про него рассказать, про их историю. Вот мы начали еще глубже, короче, копать. С Антоном нам диалог не сложился в итоге потом.
А еще хотела спросить, не искали ли девушку или партнершу, или жену, как Эльдар ее называет, которая в итоге ушла от него после СВО и ранения?
Нет никаких зацепок, кто это может быть. И, как мне сказал вот один из героев, Спиридонов, режиссер, который вот бывший выпускник этой «Елочки», когда я с ним обсуждала эту историю, он предположил, что Эльдар вообще ее выдумал, эту девушку, вот, что вот, ее не существует.
Да, потому что, во-первых, у меня был вопрос, он бывает всегда к партнершам там, осужденных за насильственные преступления, он всегда бывает, как ты смогла, там, не знаю, заключить брак или начать встречаться с человеком, который убил двух женщин и еще убил так. Ну, обычно они говорят, что они не знали, там, или мне рассказывали, или еще что-то, или он исправился. Но вот здесь это выглядит максимально фантастично еще, да. Это прям, да. Ну, может быть, эту ремарку режиссера, хотя откуда он тоже знает, это спекуляции сплошные.
Ну, я думаю, что Спиридонов делает такие выводы просто исходя из того, что он жил в детдоме сам, и он знает, как там могут
люди... Ну, а Эльдар про нее что-то говорил, какие-то подробности реальные или нет?
Ну, он рассказывал, что они познакомились еще до воспитательной колонии его. Ну, то есть это, получается, был период, когда он учился в ПТУ.
В смысле, он считает, что она 20 лет его ждала?
Ну, типа такого, да. Не сразу. Они тогда познакомились, как-то понравились друг другу, потом его посадили, и уже где-то в колонии через какое-то время она начала к нему ездить.
Ну, да. Ну, в общем, интересный полумифический персонаж, действительно, да.
Да. Но мне было это важно, потому что он проговорил свое отношение к женщинам. Все-таки это было... В этом смысле это было важно, чтобы он
об этом сказал. Ну да, но в смысле он ни имени ничего не дал?
Нет.
Ладно, ну это мы уже все, это мы просто второй сезон, чтобы себе написать.
Ну, на самом деле, да, там дофига вообще всего не вошло, конечно. Очень большая история получилась, и много ответвлений, и все пришлось это как-то ужимать.
Ну, супер тема. Всем бы так читать чаты бывших участников ЧВК «Вагнер», как Карине. Я знаю, что многие коллеги в них сидят, но немногие достают оттуда эти истории, в этом разница как раз.
Ну, эта история редко, надо сказать, конечно, это такая, в этом смысле, в журналистском смысле, это удача, да.
Да, это, я называю, это боги журналистики в этот раз были у вас в квартире, да.
Да, и, может быть, даже поспали ночью.
Да, слушали первое часовое интервью, сказали, ладно, пусть будет у нее.
Да.
Спасибо большое, надеюсь, нашим слушателям это так же понравилось, как и нам.
Спасибо большое вам.
Пока-пока.
Все, до свидания.
До свидания. Мне, конечно, еще очень понравился финал, в котором вот эти второстепенные герои, которые как бы друг друга винят во всем произошедшем с этими братьями, сами оказываются...
Да, это просто... На самом деле, это просто... Я уже там... И смех, и грех. Ну, как бы, блядь. Других слов нет.
Да, один мошенник, вторая свою дочь...
Превышение полномочий, внучку.
Внучку устроила куда-то в детский лагерь.
Да, в лагерь. Еще, кстати, я вообще задалась вопросом, конечно, отправить свою внучку. На самом деле это может быть истолковано так, что она максимально... Ну, то есть это, в этом я, конечно, это такое деяние, оно одновременно и, может быть, очень положительно истолковано, когда ты там родного себе ребенка отправляешь с группой детдомовцев, за которыми как бы следишь, за которой ты ответственна. Ну, это о многом говорит, на самом деле. Ты веришь и им, и веришь в ситуации. Ну, понятно, что она еще и сэкономила, как бы заработала, вернее, потратила государственные деньги на это целых 50 тысяч рублей, насколько я помню. Но все равно... Вообще, этот директор детдома, она вообще отдельный персонаж тоже, как мне показалось, и довольно откровенно, кстати, все это еще рассказывающий про систему. Она у меня не вызвала прям такого стопроцентного отторжения. Очень явно баба переживающая за все, что там происходит. Но, тем не менее, да, судебный процесс, и она не из своего судебного процесса
да, не в общем, смогла убежать. Я думаю, конечно, что так называемые патриоты этот текст назовут русофобским максимально. Опять описывает российскую реальность в ужасных тонах.
Думаешь? А я, наоборот, считала, что им даже и понравиться может. Нет?
Да? Что?
Да, ну зачем там так классно поливают? Там так классно показано, что в Америке счастья нету. Но, правда, потом оказывается, что все равно как бы за 2 месяца можно 30-ку заработать, будучи тем же самым специалистом, что и в Чебоксарах или где-то в Чувашии.
Ну, это не то чтобы оказывается.
Но когда это вот прямо на глазах... Нет, я каждый раз все-таки поражаюсь вот этой разной стоимости ручного труда в Америке и в России, ну или и в Европе, и в России. Мне кажется, не все понимают эту огромную разницу, что сантехник может быть реально очень-очень богатым человеком не в России.
Да, тут мы опять выходим на то, что не там мы родились, и не тем мы занимаемся.
Да вы что, ты сантехником, думаешь, мог бы?
Я говорю, не тем мы занимаемся, ну а что там, сложно, что ли?
Илья, не начинай, ты сколько полок в своей жизни прибил?
Так я и говорю, что не тем, но сейчас уже поздно перестраиваться.
Не тем, потому что мы не там перестраиваем, мы к этому и, знаешь, руки надо иметь не из жопы.
Ты нас все-таки не объединяй, женщина.
Я полочки прибивала, кстати.
Я нет.
Ну вот, в этом и разница между нами. Спасибо, что слушали наш сегодняшний выпуск, и мы рады поделиться с вами этим прекрасным текстом.
Полочки-то держатся?
Полочки, я вот сейчас все на скотче, кстати, в очередной съемной квартире.
О чем и речь?
У меня еще есть такой клей-жвачка, очень удобный. Но я на них ничего не ставлю, там листочки одни.
Извини, продолжай.
Так вот, я прощалась, да. Призываю всех приходить к нам в Телеграм-канал, слушать нас на всех подкаст-площадках, донатить нам, если у вас завелись лишние деньги вдруг по сантехник в Америке, в отличие от нас. А сегодня для вас работала я, Олеся Герсименко.
И я, Илья Азар.
Пока-пока.
Всего доброго.